период жизни, когда и этим живем, этим болеем, этим это любим, это ненавидим. Чего лучше, чего благодатнее современного материала, если он есть, выразить себя в этом материале. Но, к сожалению, ничего нет. Похожего ничего нет. Концерты, встречи, читаю стихи там. Сварен суп. Пора делить приварок. Весь заросший, черный, словно морж. На скамейке возле иномарок, холодея, помирает бомж. Над скамейкой стоит ужасный липкий запах грязи и мочи. А взывать кому-нибудь напрасно. Потеряли жалость москвичи. Телевизор учит жить по-волчьи. Дикторы бесстрастные, ловки. Диво ли, что злость в крови клокочет, отрастают когти и клыки. Бомж хрипит от наркоты, с пьяну тяжела последняя кровать. Неужели я оборотнем стал? Чтобы слабых гнать и глотки рвать, и считать, что только в силе права. Думать, что хочу, то ворочу. Господа, не надо строить храмы и держать прощальную свечу. Сварен суп, пора делить приварок. Падает, как саван, первый снег. Дворик спит, а возле иномарок умирает русский человек. Я человек оптимист по природе своей, поэтому я верю, что снова возвратимся к положительным каким-то началам. Радует, что ничего не бывает постоянного, что все это проходящее, что пройдет период. Очнется страна.
Любили, потому что они были такими, какими должны были быть мы.
Знаком будем?
Да.
Слева будет что-то
сделать. Что на кругу вы, наверное, сориентируете?
А вы не помните, вот вы когда сели в этой камере, вид куда был? На улицу?
На морду.
Намордник?
Намордник.
То есть ничего не видно было, да?
Нет, нет.
То есть раньше еще жестче получается было, если не видно ничего было. Главой давайте.
Командир! Всем салют!
И нас было 21, 22, 23 даже было. Первый вот здесь на параше несколько дней проводил. И потом, по мере того, как убывали, ты, значит, двигался. Этого ничего не было, ничего. Пустая камера, щиты деревянные, которые мы после ночи ставили к стенке. Клопов так стрясали с них. Сейчас нары спасают, а убери нар. Вот, вот люди, значит, вот так вот.
Штабелями.
Да, один к другому. Ведь мы как вот утром, вот там часть камеры к стенкам вот так стоит, часть гуляет. Потом те к стенке, мы там гуляем. Я помню, у меня красные штаны были, с меня начальство сняло штаны. Красное все снимали. Особенно перед праздником. После праздника отдавали. И вот с меня штаны сняли. А обход был с врачом, с женщиной пришли. Я говорю, мне перед дамой неудобно. Отдайте штаны. Дали мне какие-то штаны. Ну, ребята, я желаю вам недолго. Спасибо. Недолго.
А вы сколько, Георгий Степанович, здесь?
В крестах? Почти 2,5 года.
А по какой статье?
По какой статье? Без статьи. У меня особое совещание. Подозрение в шпионаже.
Когда вы здесь сидели?
Я сидел здесь в 1938 году. И в 1939 году. У тебя, наверное, на свете не было еще.
Конечно, не было. Еще проекты даже не было.
Ну, видишь, я уже сидел. А так, ну ладно. Всего доброго.
И
Бог. Дай вам Бог скорее выбраться. Счастливого
времени.
Наших прадедов от тюрьмы и с умы не зарекайся. Век 20 щедро отделил наших дедов и отцов и тем, и другим. Миллионы людей вдохнули тюремного воздуха, и лишь единицы дожили до дня, когда о перенесенном можно будет рассказать.
Вы случайно не знаете, кто в этом доме раньше жил?
В доме жил граф Игнатьев. Это наш граф, который написал книгу.
50 лет строил.
Вот так. А в этом граф запамятовал. Он еще за границу бежал в революцию. Вот только одна буква от него и осталась.
Т.
Да, Т.
Спасибо, папа.
Пожалуйста.
Ну вот он ваш дом, ваше сиятельство.
А где хозяин? А? Что никого не вижу, хозяин?
Вот здесь я испытал самый великий страх в жизни. Потому что когда я две двери был, двойные двери, когда я вот эти двери открыл, вот здесь стенка, зеркало, сундук под зеркалом, на сундуке сидел управдом, жена моя сидела, а когда я так вошел, налево офицер НКВД, нет, здесь солдат с винтовкой, а вот здесь офицер. Бумагами и трубочкой. И вот первое, что я... Вот, буквально на этом месте.
Вы сразу поняли все.
Глупо непонятно. И управдом говорит, он. И вот здесь произошел этот диалог. Когда он говорит, фамилия офицер, говорит, фамилия, говорит, жена, имя, Георгий, отчество, Степанович, год рождения, 1915. Решите пройти к вам в комнату. И вот, пожалуйста. И вот этого не было. Ни двери, ни стенки не было. Пожалуйста, и туда, значит, в комнату. Ну, пошли.
Георгий Степанович, а сильнее того страха что-то еще было, чем этот первый?
По-моему, нет, потому что всегда, когда впоследствии меня собирались взять на испуг где-то, я говорю, пугайте свою маму чем-то. А на меня уже страхи не действуют. Я его испытал однажды, и хватит. Лучше я уже ничего, кажется, не боюсь.
Сейчас тоже ни одной семье принадлежит квартира, да?
Ни одной, кому надо.
Ну, понятно.
Квартира, много очень жильцов.
Ну, понятно.
Вот только нас здесь 6 человек в этих двух
комнатах. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас было сколько? 5 комнат было. 5 комнат. Вот моя мама. Она вышла замуж за отца, когда у него было 5 девочек. Мало-мало-меньше, сопливых, маленьких, запущенных девочек. И мама, ей 17 лет не было. Она вышла за него замуж и своих еще 6 человек родила. 10 человек она воспитывала. Как она это делала, это вот можешь представить себе. Это еще в первые годы советской власти и так далее. Все наше семейство. Я, Надя, Вера, Сергей, Борис. А из старшей, 5 старших сестер. Здесь они уже взрослые, им за 20 лет. Вот, батя мой. Отец – трагическая фигура, конечно. Человек, который приехал в Петроград из Тверской губернии, из села Кесова гора, ну, приехал выбиться в люди. Служил в услужении у булочников. И сам мечтал заделаться хозяином. Вот. Хозяином он не стал. А, вероятно, от неудач жизненных и большого потомства запил, ну, как русский человек обычно. Ни одно несчастье, другое несчастье. А-а-а. И на конторке лежала тарелка с огурцом соленым. Он ее засасывал так. Пососет, и все, вот это он закусил. И книга, которая называлась «Трезвая жизнь». И вот он в перерыве от запоя до запоя читал эту книгу «Трезвую жизнь». И по мере того, как заканчивал ее читать, последнюю страницу перелистывал и пошел в запой.
Могли
а повыше Грибина жила.
Конечно, Диссендорфы
жили. Петровские немцы.
А тут больше никого нету. Больше не осталось никого.
А Хижинская
никого.
Жила, Хижина с собаками. Помните, у нее пятнистые собаки. Знаете, где я ее встречал?
Где?
На Колыме, в Магадане. Да. Меня привели кормить, и вдруг в это окошечко поварское, а она... Жора на меня, господи,
Боже. Я-то была девочка, мы тут все бегали, за дрова прятались и кричали, идет.
А такая...
Это когда вышли, вы же уже артисты, все были начинающие. И нам было так интересно.
Я вот рассказываю, что руку у святому ломал всегда. И когда, да...
Ну,
железная арматура торчала, немцы двадцатка.
Но ключ
кто-то из двадцатки восстанавливал. А потом попересажали и двадцатку всю, и меня, и...
Пожалуйста. Тот же кусок железяки торчит.
Детство есть детство. Адрес вот прямо до Большого. Это все родимые, селястровские вот места. А родился я тут между 15 и 16. Вот когда мы родились, это я вот 15 год, мы жили над пекарней или рядом с пекарней, палати такие были. Нас же до дьявола было, ребятишек-то. Балтийский завод, играл от него в футбол. Я играл правого инсайта поначалу, а потом играл центр хава. Но это при том построении. Тогда несколько иное построение было на поле. Это чуть профессия не стал. Герасимов помешал. Выбирай, говорю, что-нибудь из двух. Или футбол, или кинематограф. Совмещение уже не получается. Значит, родильный дом мой вот там остался дальше. 8-9 линия.
последний путь. С моего дорогого Васильевского острова, мимо Академии наук, мимо кадетского корпуса, мест, где детство протекало, на Дворцовый мост и на шпалерку Большой дом. Вот он, родной и любимый Большой дом. Я о нем сочинил такое четверостишье. На улице Шпалерной стоит волшебный дом. Войдешь в тот дом ребенком, а выйдешь стариком.
Знаменитая шпалерка. До революции дом предварительного заключения. 30-е годы, следственная тюрьма НКВД.
Вот про эти ворота я в 38-м году написал такие строчки. Ворота отворились и поглотили вместе с машиной все 22 года моей жизни. Такие понятия, как честь, справедливость, совесть, остались по ту сторону ворот.
Подследственный враг народа стал любимым киногероем этого народа. Может быть, потому, что в заключенном графе Тульеве многие зрители узнавали себя или своих родных. Другой парадокс. В советском политическом детективе шпион играл человек, за 20 лет до этого нелепо обвиненный в шпионаже.
Посмотрим документальные архивные материалы. Вот сюда вот.
Это пятый этаж, нет?
Это четвертый этаж.
Четвертый. А кров был. При мне кров, по-моему.
А он был на пятом этаже. А
на
здесь,
пятом. Почему мы узнавали? Вот я пришел в камеру. Мне говорят, что, в чем тебя обвиняют? Какой ты? Я говорю, откуда я знаю? Ничего не знаю. Запомни, куда тебя приведут на первый допрос.
Этаж я был запомнил.
Этаж, да. Я прихожу, значит, в Головина пятом. Кровь. Я говорю, что такое? Контрразведка.
Контрразведывательный отдел.
Да.
Разный материал. Вот они хранятся по этим отделам. Вот видите, сколько человеческих судеб, жизни.
Вы знаете, а мне уже кто-то анонимно, добрый день, кто-то анонимно прислал из управления личные дела моих следователей. Капитана Моргуля, который, по-моему, расстрелян. И Кириленко, П.П. Кириленко. Его судьбу я не знаю. Когда я смотрел какую-то хроникальную картину присоединения Буковины к нам, и вот там вот народное гуляние и хороводы водили. И в этом хороводе я своего следователя вижу. Голубчик, и там ты успел уже.
Накрались.
Ну какой архив.
Ну что же, мы сейчас пройдем и посмотрим документы, которые мы когда-то держали в руках. Наверное, начнем с Какие, Георгий Степанович, чувства возникают? Вот ваше дело. В двух томах. Ну, отразились материалы из 49-го года. Вот последний номер П-39-435. Георгий Степанович, перед тем, как будете изучать дело, я хотел бы вам вернуть те материалы, которые были у вас изъяты. И долгое время хранились в этом уголовном деле.
Серьезно?
Серьезно. Это ваше удостоверение. Артиста, киноактера,
Генфильма. Мама дорогая, это все, что после обыска у меня было взято, да?
Все, что было взято, что не уничтожили. Военный билет.
Мура. Годен не обучен, так я и остался.
Самый древний документ. Вы, наверное, о нем даже забыли. Это выписка из метрической книги о родившемся за 15-й год. Он уже в таком вот состоянии стал. Но сохранился.
Ну, смотрите, вот видите, я в законе теперь полный.
Все, ваши документы у вас теперь на руках.
В полном законе, да.
Я вам оставляю. Вот здесь, что. В общем-то, конечно, времени вам, Георгий Степанович, не хватит. Потому что...
Конечно,
в том-то... Здесь хранится дело еще и на вашего отца. Здесь тоже дело у нас находится.
На отца?
На отца.
А что же на... А вот отец, вот интересно.
Вот видите, как...
Жен Степан Филиппович.
Новые факты всплывают.
Это какой же год? Какой год?
21-й год.
И как наша фамилия знакома с этим учреждением давно как?
Всего три фамилии. Три человека.
Булочник, я знаю, что он был булочник.
Смотрел дело по обвинению. Перечислено.
Кладовщик.
Жен Степана.
По анкете.
Филипповича в контрреволюционной агитации и постановила переговорить к 3 месяцам принудительных работ.
И смотри, пожалуйста, контри как раз.
19 марта 2021 года. Ну, срок был, так сказать, никак вам.
Я батька никогда не рассказывал. Никогда не рассказывал.
Насколько он в секрете держал факт своей жизни?
Да он пил, что там в секрете. Так, а на основании чего? Вот считают обвинение доказанным. Есть тут основания какие-то, а?
Основания? Обвиняемого в контрреволюционных разговорах Юшкевича Фадея Константиновича и Жонова Степана Филипповича. Арестованный 4 марта 2021 года Петроградской губернской чрезвычайной комиссии Юшкевич Фадей на допросе показал, что он ехал в Петроград и видел, что на станции говорили 2 лица между собой. Один из них был еврей, которому последний говорил, что скоро вас будут бить, на что еврей ему показал крест в знак того, что он русский. После этого он приехал к себе на службу и рассказал все, как было дело, то есть передал разговор, за что и был арестован.
Если
показывать, что он говорил, и настроен был очень погромно по отношению к советской власти. А вот теперь что же жену Степан Филиппович показал? Показал он, что ему 49 лет, крестьянин, профессии кладовщик-артельщик, женат, 9 человек детей. Убеждений нет. Образование – сельская школа. По существу показал, что к нему пришел какой-то товарищ и стал звонить по телефону на станцию. Ему сказали, что довольно звонить, что, может быть, станция уже занята. На что он...
Вырабатываем продукции.
Сказали, что как в Октябрьский переворот, то есть мятежниками. При этом он же, Жену, выразил желание, чтобы пришел генерал Козловский, что и показал в своем показании. Вот и все дело.
Образ.
Все дело.
Чудеса. Чудеса.
Но на принудительные работы был направлен.
Георгий Степанович.
Смешно, Георгий Степанович.
А скажите, пожалуйста, кого вы узнаете вот на этой фотографии?
Борис.
брат, святой человек. Борис, Борис, да. Вот смерть этого человека никогда не прощу, никогда не прощу. Кто те злодеи, когда прекрасный человек, прекрасный, умница.
Георгий Степанович, вот последнее дело, это дело вашего брата. Вот, смотрите, пожалуйста. Вот анкета.
Да, студент университета. Знаете, как мы толковали это дело тогда? Хозяин Сталин прятал концы в воду после убийства Кирова, организованного им же.
Ленинград провожает своего Кирова.
И вот в университете были созданы две террористические группы. Зиновьева и Каталыновская группа. И вот Борька попал в одну из этих групп, потому что, когда университет шел отдать долг Кирову, стоял страшный мороз. И он у консорму курса сказал: слушай, говорит, может быть, я не пойду, я же поморожу ноги, у меня, видишь, разбитые совершенно ботинки. И вот это явилось обвинение. Комсорг доложил как-то дальше. С этого все как раз, с этого все и началось.
Сраженный пулей врага навсегда покидает Мироныч великий город.
И вслед за Миронычем навсегда покинули Ленинград многие. В их числе старший брат Жонова Борис, погибший в Иркуте.
Значит, он тоже прошел всю эту мясорубку.
Семья прошла мясорубку.
А вы знаете, вот когда мы были с матерью на свидании, уже в пересылке, и я ему порол какую-то чушь, что, дескать, ты работаешь, если добросовестно работаешь, тебя отпустят там и так далее. Ну, плел какую-то такую чертовщину. Он мне говорит: иди вон отсюда, позови болван, позови мать. И потом, значит, я позвал мать, и когда мы вернулись, мама передала мне несколько страничек рукописных его. Он кинул ей в корзинку эту, которую она передачу принесла ему. И мама мне говорит: ну, сынок, почитай, почитай, что вот Борис пишет. Я прочел, у меня волосы дыбом стали. Перепугался страшно и говорю: мама, наверное, с Борисом что-нибудь случилось, что у него уже мазки поехали.
Не поверили, что он.
Не поверил, что он писал там. И тут же сидел у печки, вот вчера мы были, я искал этот камин, он не сохранился дома. И я сжег, а мать мне еще из-за спины говорит: сынок, напрасно, напрасно, говорит, сжигаешь. Может быть, и пригодилось бы в жизни тебе. Как в воду глядела, меня через...
Предали значению.
Да, это 36-й год был, а в 38-м году меня посадили. Конечно, я вспомнил все.
Как здоровье?
Да ничего, вертикально.
Вертикально? Не дождетесь, да?
Вертикально пока что.
Бильярдик поигрывается еще.
Ну так, когда у Николая Николаевича бывает, да. Да. Ты смотри, Лида, смотри нам четвертую, какую надо-то.
Сейчас, сейчас, сейчас.
Лиди.
Не спеши, не спеши.
Вот тут же за место такая борьба идет. Как в городе за жилплощадь, так и здесь.
Вот, Щелкина Мария Федоровна. И Наденька тут. А Надя даже еще не...
Видишь, и кто-то подселил вот...
Этого сироту какого-то младенца. Марии Федоровне под бочок.
Да. А как была сердобольная женщина, старушка... Так вот ей и тут.
покопаться даже почти.
Спасибо.
В эту.
Ну как розочки? Розочки надо.
А Надина еще и так.
Пацаны вырастали, и в этом возрасте свойственно детям, они начинают подворовывать. Вот так и я однажды украл у матери несколько рублей денег, и она меня на следующий день заметила у входа в дом, вот где растет этот дуб, и я что-то жую. Она почувствовала конфеты во рту у меня. Говорит, а ну-ка, сынок, о, ты что тут делаешь? Ну-ка, дыхни на меня. Я подышал на грях, ты еще и покуриваешь, говорит. А где это ты табачок раздобыл? Ну-ка, давай, выверни карманы. А у нее пропало несколько рублей. Тут она у меня в кармане обнаружила. Говорит, а это откуда у тебя, сынок? Вот тут на памятнике нашел. Она говорит, ах, на памятнике нашел. Ну-ка, иди положи туда. Иди положи туда. Мне обидно. Деньги-то мамины, в общем. Мои там все на памятник. Это что же, просто бросить и все. Я говорю, да, мам, ну зачем? Положи на памятник. А вдруг вообще это какой-то бедный человек, чтобы сохранить денежки, чтобы испугался, что у него вытащит. Он вот положил там. На время, иди положи, положи. И вот пока я не пошел и не положил, она никуда меня не отпускала. Так мне помнится ее вот воспитательский метод. Иду сейчас, иду. Ну ладно. Вот его признание. Видно, его сломали наследствие уже. Сломали, и он начал чушь какую-то нести здесь.
Он начинал под диктовку.
У меня однажды даже возникла мысль убить Сталина.
Вот.
Это как я сидел с одним у вас здесь в спецкорпусе, сидел одним. Со мной сидел вместе монтёр из Смольного. Дурак такой парень, он потом запросился, говорит, уберите меня из камеры, я боюсь, жену, он меня убьет. А я ему запретил ему даже разговаривать, слово говорить, не мог я его выносить совершенно. Но ему инкриминировали что? Что он лампочкой собирался убить Кирова. Вот видишь, список свидетелей. Полонский Зуся Самойлович какой-то. Гутин Яков Бенициянович.
По шаблону. Даже не досуду. Надо посмотреть свидетелей. Юрий Александрович, а у вас были свидетели тоже по вашему делу?
Ребята, да. Вот один Венька Кузнецов, довольно известный актер. Он, в общем, где-то и дал повод, что ли, следствию вот этого Файманвилла разрабатывать этот американский шпионаж. Потому что мы на восток ехали, и там военный атташе, да, играли-то в карты между собой, не с военным атташе же.
Ну, приписали то, что и с ним играли. Юрий Степанович, а вы потом с ним встречались, с Винкой?
С Винкой Кузнецовым? А, да, у меня был интересный случай. Я возвращался с Колымы, и в поезде я с одним старшиной играл в буру, в карты. На интерес, на деньги. Я обыграл. Много обыграл. Выиграл у него денег несколько десятков тысяч. Выиграл, наверное, как я говорю, километра полтора талонов на селедку, сахар, там, вот так вот. И когда меня совесть замучила уже перед Москвой, я, после Урала, вернее, я ему говорю, что старшина, плюнем, забери ты свое, это самое.
Талоны.
Талоны, деньги, да, все. В общем, весь мой выигрыш. Он говорит, да ты что, смеешься, я в спорт-артуре завхозом работал, завскладом работал. Что мне это легкий ушиб для меня. Я говорю, а, ну тогда давай еще сыграем. Давай еще сыграем. И я вот привез эти талоны в Москву. Москва 47-го года, лапу сосал, голодный, голодные все. И я кормил всю его семью здесь несколько недель. И вот как-то мы шли по улице перед моим отъездом из Москвы, он мне вдруг такую фразу говорит, даже не ко мне обращаясь, говорит, вот ведь бывает в жизни, сделаешь человеку подлость, а он тебе за это добром платит. И мне аж страшно стало, я думаю, господи, боже мой.
Что такое?
Проникло что-то туда, стукнуло.
Вырвалось.
Да, да, да.
Юрий Степанович, вашу фотографию мы пересняли. Оригинала мы Веню не даем.
Ты смотри, какой разбойник, а.
Мы сделали один к одному, как...
А знаете, почему стриженный-то? Меня следователь за волосы поднимал. Я когда уже стоял и терял ощущение вообще всего прочего, и на какой-то из последующих допросов я вот в таком виде пришел, он говорит, а, говорит, сволочь, хитрый, постригся, не за что брать, да, не за что брать стал. Вот Кузнецову Иван, вот Венька. В 37-м же он рассказывал, что его старший брат арестован органами НКВД. Якобы по этому поводу была выслана из Ленинграда вся семья. В это время Жонов подал заявление в управление НКВД об оставлении его для участия в киносъемках картины «Комсомольск». Кроме того, об оставлении Жонова на работу в Ленфильме директор киностудии Ленфильма Смирнов. И вот я его, Яша Смирнова, имя и отчество его не помню, Яков его какой-то. Этого Смирнова я в 4-й камере сидел, общий вот здесь, а в 12-й напротив сидел Яша Смирнов, директор киностудии, и Дубсон, Миша Дубсон, режиссер. Что вам известно о связи Жонова Георгия Степановича с иностранцами? Во время нашей поездки на Дальний Восток, город Комсомольск, мы, я, Жонов, Крючков, Олейников, познакомились с одним ехавшим в этом же поезде иностранным американцем, которого фамилию я не помню. Этот американец подошел первый раз к нам в купе и предложил Крючкову поиграть на его, то есть американца, гармошки. Крючков сыграл на ней и сказал, что гармошка играет хорошо. Американец после этого ушел из нашего купе, ушел, но гармошку с собой не взял.
Эти кадры из фильма оказались пророческими. Знакомство со случайным попутчиком стоило Жонову 17 лет его жизни.
Спустя некоторое время на одной из остановок увидел Жонова Георгия Степановича коробку, которую впоследствии оказались заграничные карты, две колоды. Когда я у Жонова спросил, где он их взял, он ответил, что эти карты ему дал этот же американец. Что вам известно о последующих встречах Жонова с этим американцем? Из города Комсомольска Жонов выехал раньше меня. А по этому поводу я не знаю, встречался ли Жонов с ним или нет. Сам Жонов об этом мне ничего не говорил. Что вы еще можете сказать о Жонове? Все, что мне было известно о Жонове, я рассказал. Давать ничего не могу. Ну, а протокол записывания слов, все. Это и все. А что ж мы его поносили? Какие же я сведения? Я сведения, значит, передал о городе Комсомольске, о количестве вырабатываемой продукции, о морально-политических настроениях советских киноработников. Вот какой я мудрец был.
Вообще-то основанием послужило уведомление из Москвы, что вот такой-то есть Жонов,
да,
киноактер в Ленинграде, и он поддерживает связь с американцем.
И вот,
вот все, вот потом все это пошло.
И это вот, с поводом для ареста там
все. С поводом. Ну, из всех ехавших в купе выбрали вас.
Наверное.
Отец и брат. Значит, и он туда же должен пойти.
Да, тот же Моргуль. Как-то он сформулировал это, что все, уж как-нибудь ты у меня лет 5 на Камчатке отработаешь. Ты один, нас много. Устанет с тобой один следователь, придет на его смену другой, а ты будешь все время стоять здесь. Сутки, двое, трое, неделю, пока не дашь показания не такие, какие у тебя есть, а какие нам нужно. Это я тебе говорю. Начальник отделения Моргуль дал мне под задницу ногой и ушел из кабинета. Вот. Наверное, это впечатление у меня от него осталось. Ну, потом, слава богу, верно его расстреляли, потому что у меня сведения, что он расстрелян.
Ну, я сейчас не могу так.
Песню громче спой, мы на радость масса встретились с тобой. Мы на радость масса встретились с тобой.
Однажды, когда я на конвейере стоял, со мной одну ночь дежурил один пожилой человек, который ни слова мне в течение всего своего дежурства не сказал, а когда зашебуршили в коридорах уже под утро шаги, он мне сказал: «Мой тебе совет, держись, может быть, в конце концов и отстанут». Все, что мне сказал этот человек, дай Бог ему доброго здоровья.
Ну, сказал, столько вы признались, под расстрел попали бы точно. Не было в живых.
Продолжайте молчать. Думаю, что это не в ваших интересах.
Разрешите вопрос?
Да.
Как бы вы отнеслись к вашему разведчику, если бы он аналогичным со мной положение стал давать показания?
Я бы назвал это предательством.
Почему же вы хотите, чтобы я это сделал?
Потому что вам некого предавать. Вы сами это прекрасно понимаете.
Извините, а такой вопрос можно?
Да, пожалуйста.
То есть, а как вы относитесь к людям, которые были реабилитированы после войны, в наше время, которые помогали немецким захватчикам период Второй мировой войны? А вам
встречались такие? Да, да. Но я должен сказать, что мы вот в лагерях их сторонились, этих, эту категорию людей.
Да, действительно, там незаконно вы были репрессированы. В отличие, так сказать, от этих людей, которые за дело.
Да. Таким мог оказаться Кешка Смоктуновский, потому что он, будучи вот призван в армию, пошел на фронт и очень быстро в плен попал. Он был в плену у немцев. Как он из плена там вырвался, я не знаю. Но у Кешки хватило ума уехать в Норильск. Богом проклятое место, куда по приговору только посылали. Он уехал туда, он мне сам просто об этом говорил, чтобы, ну, исключить случайность. Потому что всех бывших в плену, всех брали, фильтровали. Вот фильтровочные эти лагеря там и так далее, и так далее. И, как правило, оттуда с каторжными этими номерами
Люди выходили по 20-25 лет, 15 лет получали срок. И он пересиживал на Римске вот это смутное время. Я с ним в театре работал. А когда смутное время кончилось, я говорю: «Баван, ты чего сидишь здесь? Я сижу, потому что я ссыльный, мне запрещено отсюда уезжать. А ты-то чего сидишь здесь?»
Сам себя, как говорится.
Сам себя. А я написал рекомендательное письмо Аркадию Райке, ну так-то, чтобы обратил внимание на этого парня. Мне кажется, он талантливый человек очень. И Кешка так вот уехал и раскрутился в народного артиста СССР, любимца вообще всех и так далее, и так далее, и так далее. Обласканный государством и правительством, и всем, что хотите.
Попался, брат. Да уж, попался.
И ты не уйдет.
Что за черт? А ну-ка, погоди.
Ага. Ну, что такое?
Ты погоди, не уезжай.
Ну что, брат?
Что, что? Да вот опять, понимаешь, аккумулятор.
Не повезло тебе.
Зато тебе повезло.
Из нас двоих кому-то должно было повезти.
Это точно.
Ну так что будем делать, брат?
А чего это ты от меня удирал? Привычка. Ты догоняешь, я удираю.
Место захоронения тех лиц, которые были расстреляны в Ленинграде, для Левашовская пустошь. Это все, кто погребен здесь, у нас, под Ленинградом. Это вот только за несколько месяцев. Вот она.
Ах, вот это вот, я.
Да. Здесь есть план, который был спущен на Питер, сколько надо расстрелять. То есть конкретная цифра. Ее можно было только перевыполнить, но не дай бог не выполнить. Утверждаю вам следующее количество подлежащих репрессий. По первой категории, то есть к расстрелу, 4000 человек. По второй категории, это 25 лет, 10 тысяч. Было и прописи, и цифрами написано. И каждый месяц, даже нет, еженедельно отчитывается о выполнении этого плана. И говорили руководство, если кто-то не выполнил план, значит он сам идет и садится. Своей грудью закрывает. И так это не только у нас, это же по всей стране.
Спасибо.
Не за что.
Спасибо.
Вам здоровья и еще больше творческих успехов. И все, что помните, напишите, чтобы этого не было. Вот это новое поколение,
да,
чекистов, оно как-то вас не было.
Да, только чтобы не вернулось все.
Вот это главное.
Никогда. Черт тебя знает. Да не должно, потому что мир иначе уже живет совсем. Это... дико, но тем не менее в России все может.
Если ничего не делать, не биться, чтобы не возвращалось, то оно и может.
Оно может возвратиться. Да. А вот я не помню, ну, как тюрьма соединена вот с этими коридорами. Потому что ведь ушли-то долго.
По переходу. Она была большая.
Слушай, а жуткое, жуткое время, жуткое. Ведь бывало так, когда вечером вызовут на допрос, идешь по коридорам, слышишь, женщина орет не своим голосом: «Не бейте по половым органам!» Тихо, ты уже идешь, думаешь: «Господи ты, Боже мой! Что ты есть?» Черти что, черти что! А ведь кто-то делал это, какие-то люди. Наверное, и пулю себе пускали в лоб, там, те, которые не выдерживали такой работенки, за которые деньги платили. Или большинство должно было верить, что они правое дело делают, что они действительно вообще преступников изобличали. Ой, время. Вот коридор чистенький, просторный. Сереж, чего ждем?
В регистрационной книге тюрьмы НКВД Жонов был записан под номером 605. В то летнее утро 38 года.
Положил рядом с собой. И сижу так, жду сотрудника. И вдруг идет парень знакомый, я с ним в футбол играю, в одной команде. В футбол играю. Он ко мне: Журка, здорово, а ты чё здесь? И потом смотрит рядом со мной пайка, это хлеба, и порция сахара. Он понимает, и я вижу на его лице испуг страшный, что, может быть, кто-то видел, как он ко мне: Жорко, здорово.
Это было...
Ужас, что было. И исчез, исчез быстренько. А шкафчики стояли, когда навстречу ведут кого-нибудь, тебя раз в шкаф, прятали шкаф. Да? Такие стояли, ну, как в телефонной будке. Здравствуйте.
Гусинский Анатолий Николаевич, начальник следственного порядка.
Георгий Степанович Жонов, клиент. Когда-то сидел здесь.
Да.
Я сидел в четвертой камере. Она рассчитана на 20 чем-то человек, 20, на 22 человека рассчитанная, а сидел у нас там человек 200, наверное, вот в четвертой. И и двери не такие, двери просто решетки были. А напротив нас камера 12-я была, и тоже решетчатая такая дверь, и мы видели даже, кто в соседней камере
сидит. Друг друга.
Друг друга видели, да. Тоже общая камера. А в спецкорпусе я сидел в одиночке. Комфортные условия были, чистое белье там и так далее, и так далее, и так далее. Но страшно было там. Если раз ты попадал в спецкорпус, значит, ты считался важным преступником. Такое ощущение, что могли и шлепнуть.
Ну, можно себе представить, конечно. Ну, тут у нас общих нету сейчас.
Ну, а я вот там сидел, меня когда из одиночки, я погнул там все эти трубы водопроводные, унитаз старался выдернуть, протестовал, чтобы меня перевели в общую камеру. И в конце концов меня перевели в общую. У меня на глазах просто один покончил с собой. Мы вдвоем с ним сидели, и он порезал себе вот здесь вот вены.
А почему он покончил с собой, Юрий Александрович?
А потому что стал наговаривать на следствии на ни в чем не повинных людей. И когда приходил мне и говорил об этом, я ему говорю, что нельзя так, нельзя, терпи, отстанут, может быть, не оговаривай людей. Потому что сегодня ты один сидишь, а завтра 10 ты посадишь еще сюда. И человек просто не совладал с собственной совестью и порезал себе пряжкой, вот эти пряжки от брюк, он их как-то
подточил,
да. И закрылся одеялом и сидел несколько часов. Дежурный стучит: встаньте, встаньте, повернитесь лицом. А он сидит, а я хожу по камере все время. Наконец-то мне надоело это, что дежурный все время стучит, стучит. Я говорю: да встань ты, Господи, за плечи взял, и он так. Рухнул, лужа крови, одеяло раскрылся, лужа крови. И меня перевели вот в общий как. Вот интересно, вот сейчас что-нибудь подобное. Это и общий как. Пойдем?
Да.
Вот такие вот, кстати, решетки были на дверях камеры. Вот такие вот.
Ну, сейчас сюда. Общие камеры, которые сейчас у нас используются для хозобслуги. Это вот одна камера.
Ага.
Вот вторая камера. Вот. И никаких решеток уже у нас и нет.
И не было.
Вот здесь нет. Эта постройка, как она была, вот так она осталась.
Хорошо, а где же эти? Вот, вот, я смотрю, вот, вот, во все вот проем. Видите проем?
Это вылез из коридора, да?
и вход в камеру вот был вот через такую решетку.
У нас очень давно произошло разделение. Часть отошла к ГУВД, а часть осталась у нас. И вот, видимо, та часть, которая перешла к ГУВД, вы находились вот на той территории.
А где вот эта территория?
Я думаю, что там просто некуда будет выводить, кто еще там находится.
Это МВД.
Ну, черт с ним, там не надо нам смотреть, кто там есть и все, а просто чтобы понять, что... Ну, я бы сразу сказал, а вот это.
А одиночки?
Одиночки, это вот когда меня из крестов переводили вдруг сюда на доследствие, на переследствие, там меня помещали в спецкорпус какой-то. Может быть.
Вот, наверное, вот мы сейчас наверх поднимемся. Да. Вот, и вы посмотрите, те камеры, они, в общем-то, не.
Там даже ванные комнаты были. Не душ, тогда душа не было, а вот кто долго сидит, в ванну водили. Для каких-то знатных, своих, наверное.
Может быть.
Как правило, ночью попадал сюда. То есть здесь сидели люди, которые не должны были общаться с другими.
Да, это условие строгой
изоляции. Это условие строгой изоляции, да.
Здесь сейчас никого нет. Нижний этаж у нас свободный. Mm-hmm. Вот как пример.
Только мне, знаете, что помнится? Откидной вот.
У нас в карцере такие гудки есть.
Да? Ничего, я полочек этих не помню почему-то, а вот так вот койки, да. Крысу помню.
Бегали тогда?
Вот такая, я как-то ночью думал, что такое? Какая-то тревога, я открываю глаза, а у меня вот здесь сидит огромная крыса, и буравчик из глаз своих на меня смотрит, мне в глаза смотрит. И я так, подкинул одеяло, и ее она потолок так шлепнулась на пол, обернулась ко мне. И раз, и вот сюда плюх.
И убежал.
Туда.
Через унитаз.
И вот я психанул после этого. Я психанул и стал вызывать дежурного. Все, не могу, чего-то со мной происходит. Врача мне дали. Такая штука. Вот кто хорошо себя вел в камере и на следствии, тому разрешали книги выписывать. Мне ни разу такого фарта не доставалось. Скотт, Жюль Верн, видишь, какие интересные книги-то, чтобы легче сидеть было.
Сиди. Привет.
Здравствуй.
Читаешь?
Наверстываю упущенное.
Ну да, раньше времени не было.
Да нет, скорее подходящего состояния души.
Газеты, журналы регулярно дают.
Да, спасибо.
Политический следствие. Есть последствия прокуратуры.
Ну, более серьезные, когда следствие начинается
вот. Ну, политические, наверное, в основном.
Нет, тяжелые такие преступления тоже. Политические, самые серьезные. Вернее, подозреваемые в совершении этих преступлений, так скажем.
Ну, а теперь экономические преступления. Преступления
должностные. Уголовные.
Да, это все это уголовную сторону.
Ну, да.
И снова политика.
Что лоб, что пол. Все равно контрреволюция. Ну что, спасибо, чего мы?
Все.
Спасибо большое.
Да ну, спасибо.
Ну как, вот я только вот, ну, опять мне вот...
Помните, что-то все...
Пойдемте-ка мы сейчас попытаемся вот это... решить этот вопрос.
Вот, пойдем. А вдруг? А вдруг там ничего не изменилось?
А наши ребята там по-своему, там
тоже. Первый кабинет начальника вижу, где Николай Чудотворец.
А тут у нас, когда сделали часовню, тот заключенный, который занимался этими вопросами из строя, на свои пожертвования безвозмездно, уже сюда иконы завез, там, и все оборудовал, и вот он прямо заставил мне эту иконку взять.
Заключенный?
Да. Ну, в общем-то, она мне для красоты, я хоть не воинствующий, но атеист, вот, но тем не менее...
Все мы уже, наше поколение, все воинствующие атеисты. Если это литейный вот там...
Это литейный.
А вот меня вот в эту подворотню и привозили. Там на рояле играл, там все оформление документов было, а потом куда-то вели.
Значит, вы с Лениным в один подъезд заходили? Георгий Спач.
Да. Только из разных вышли.
В этом коридоре Георгий Степанович все-таки нашел то, что не изменилось.
Ну, кстати. Что они говорят, нет? Есть. Вот. Она самая.
Она одна и была, или было много таких?
Было много, конечно. На каждом перегоре, где могли встретиться.
Выпускников циркового училища. В 30-м году 15-летний Жонов поступил на акробатическое отделение эстрадно-циркового техникума. Стал циркачом. И всего через год вместе с однокашником Жоржем Смирновым вышел на манеж. Появился дуэт. Два Жорж два.
Thank you.
начинал как артист цирка. И свои первые творческие шаги он сделал на манеже этого старейшего цирка России. Спасибо. И счастья вам.
Спасибо.
Именно здесь, в цирке, его и разглядели киношники и пригласили на главную роль в фильме «Ошибка героя». Поэтому первые роли Жонова в кино несли на себе отпечаток его циркового происхождения.
Мог быть прогулочным.
А прогулочный вот здесь у них.
Да.
А потом они тогда отделились, там, ну, как бы,
да. Даже шпалерка, но другой день и другой мир.
Вот, видите, вот этот самый проход. Вот, оттуда как раз мы попадаем в 4-4.
Ну, а сейчас туда можно попасть, не?
Конечно, можно.
Еще выше?
Да, помню, что помню. Здесь может быть только, видите, и на 20 человек здесь не рассчитаны такие большие камеры. Возможно, сейчас там архив информационного центра. На самом последнем 6-м этаже. Может быть, увидев вот это помещение, вы вспомните что-то.
Может.
Там тоже были камеры.
Но вот это, там... но вот тюремных коридоров я не помню.
Да, а там сидели как раз по 20-25 человек вот на этих камерах.
Пройдем?
Пойдем.
У меня бы осталось в памяти, вот галерка, это все осталось бы. Нет, этого не было. Коридор был, коридор.
А какой этаж? Какой этаж
это? Ну, это я не помню, во всяком случае, не первый этаж. Но когда мы попадали в большой дом, там лифт. Да, и там уже на 5-й этаж поднимали. Или опускали, я уже не помню.
Туалеты были или же вас куда-то еще вводили с камеры?
Вдруг задал вопрос такой.
Да, вот это тоже имеет значение, потому что здесь я это все знаю. Какие-то дачи, вот что, это может быть. Вот здесь тоже ведь были камеры. Вот это сейчас помещение, и второй, третий этаж, вот это все были камеры. Вот. Здесь, естественно, все камеры, вот камеры сейчас переделаны под кабинет.
Давайте я покажу кабинет. Вот это были камеры. Дальше вот такие окна, вот, как вы говорите. То есть эта стена была, не было вот этой стены. Вот смотрите, вот прогулочный двор. Был виден раньше?
Не то, что виден, я даже одну знакомую арестованную.
Ну запросто в бабле видите с этой камеры, допустим, вот это с этой этажа. Могли увидеть его там.
Но двери были. Решетчатые.
Совершенно верно.
Да,
потом
раньше, да. И пошли. Даже переговаривались. Режиссер мой сидел там, Дубсон Миша. А я сидел здесь.
Ну, скорее всего, тогда возможно на территории ФСБ.
А это не первый раз я сталкиваюсь с этим. Что перестроено, все перестроено.
кресты остались.
Все камеры, камеры, камеры. Я и не думал, что здесь такая большая тюрьма есть. То ли я выдумал это, что я видел эту самую женщину в тюремном дворе. Я знаю, что она сидела.
В книге у Жонова есть такая фраза. «Каждую весну мне снится тюрьма». Мы понимали, что ему важно было найти эту камеру. Может, для того, чтобы освободиться от этого тягостного сна навсегда.
Вот память. У меня есть память. Вот они, астральные колонны. Спуск этот, с которого мы рыбу ловили. Где я утопленницу поймал. Плыл труп. И мы ее забагрить хотели, труп забагрить, и за голову, за волосы. А они вместе с багром снялись с черепушки. Уже давно, труп-то давно. А мы эту корюшку ловили, Невскую. Она любит покойников. Вот сюда нас матушка в церковь водила куличи, Пасхи светить. Сначала я равномер, через 2-3 дома форум был. Но форум такой колонный. Я не знаю, кому форум принадлежал, я знаю, что нас туда не пускали пацанов, а вот тех в Яр. Яр кинотеатр узенький такой, он, как он прилепился тут между домами. И вот туда пускали. Мотя там был, Непман, хозяин. А жена его, Рая, сидела в кассе. И вот нас, пацанов, туда пускали. Сколько бы в ладошке монеточек не было, его все равно он разжимал нам ладошки, забирал эти монетки, а нас так гурьбой отправлял. А сейчас что, ты мне забор показываешь? Нету? Нету форума. А ведь форум кинотеатр с колоннами, да, он под классический такой стиль.
Все снесено, все снесено.
Да, еще вот буквально 2 месяца назад было все с колоннами, все это. Мы здесь жили. Да, мы все Василеостровские. Это наше детство, наша юность.
Ты что мне говоришь? Я родился здесь.
Вот, мы здесь жили.
Так что вот, ребята, Василеостровские, для нас это было. И камеру я не нашел, где сидел. И первого кинотеатра в своей жизни тоже не нашел.
Да вы опоздали на 3 месяца.
Да, уже этого нет, а я есть, уже нет. А я еще есть. Поехали. Хороший был кинотеатр.
Нищий Питер стал, нищий совершенно. Господи, довели людей, мать твою та.
Там вот первый этаж у нас вот, они были все эти, одиночные.
Одиночные, да.
Потом там после этого исключительную меру держали. А сейчас так народу много не успевает, да?
У нас было не меньше, больше.
Но тогда было людей больше в охране. Сейчас не желающих мало, идет работать все.
Поэтому тяжело набрать кадры за эти зарплаты.
Я помню, нам засчитывали эти бумаги, где-то тоже.
А бумаги пойдемте, я покажу, где вам засчитывали.
Где-то в этом аду Жонову зачитали приговор и втолкнули в битком набитую телами камеру. Ждать этапа.
Все, Туда вот загоняют как раз вот перед этапом по 30-40 человек пищи выпить. Похоже оно, да?
А вот когда мы стояли, человек 40, за моей спиной звучали стихи, я не мог увидеть человека, который читает. А стихи такие. Когда в мою нору потом до землеройки ночь снова вроется, и страх велит лечь спать, и я лежу, лежу, закрыв глаза на койке. Часы, мне кажется, вдруг убегают вспять, или, может быть, стоят, или громоздятся грудой, но им окончен счет. И память река, смывая памяти крутые берега, вдруг разливаются огромные запруды, и в Черном озере все вмиг погребено, мир скинул шелест змеиного бесследней, и камнем хочется мне кинуться на дно, чтоб время вновь найти, хотя бы в миг последний. Вот такие стихи.
Странная вещь память. Как он сумел запомнить эти стихи неведомого ему поэта, сгинувшего в лагерях ГУЛАГа?
Здесь все-таки сидели на отсидке, вот между. Следствие кончилось, а приговора нет, этапа еще нет. И вот так мариновали люди. А когда Молотов пожал руку Риббентропу, и все стали разгружать в лагерях, все тюрьмы Советского Союза. Мы-то рассчитывали, что нас отпустят. Начальника тюрьмы, видная такая женщина очень. Конечно, все, так сказать, зэки влюблялись. Господи, еще бы, сидит в неволе столько времени, и вдруг такая баба. И однажды я ей пожаловался, что она выписала мне винегрет, и никто мне этот винегрет не носит. Она говорит, да, ну ладно, я тебе выпишу рыбий жир, только сейчас весна, рыбий жир портится, а тебе начнут его с осени носить. Думаю, милая ты моя, добрая ты моя, ты мне пророчишь здесь весну, лето, осень сидит. Ну и я, значит, как-то она пришла, говорит, я стихи какие-то бубнил. Она говорит, о, поэт, стишки читаешь. Ты, что ли, написал это? Я говорю, да, вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным. А, ну-ну, говорит, ну читай дальше. Я говорю, знаете что, вот вы в следующий раз приходите, а я для вас специально что-нибудь сочиню. И вот она в следующий раз приходит и сразу ищет глазами меня в камере. Нашла, говорит, ну, сочинил? Я говорю, сочинил. Ну, читай. И я ей читаю. Пришла весна, на север потянули гуси. А я все жду ее, но тщетно нет. Я не дождусь той Маруси, что носит в чаше винегрет. О, милый друг, не плачь, сказал тюремный врач. Взамен получишь жир рыбицы. Но правда, когда птицы от севера потянутся на юг. И когда мне вот здесь вот, где-то в кабинете у начальника тюрьмы объявили приговор, 5 лет Колымы. Я увидел ее, ну, поэт, как? Я говорю, 5 лет, как вы предрекали. Ну, вот видишь, на Колыму поедешь, там апельсины растут. Подожди, поэт, вошла к себе в кабинет, взяла стебелек ромашки, вот, говорит, поэт, тебе на память от меня. Кокетка, вот все-таки, ну что это такое, вот женское начало, и ту прорвалась. Я решил погадать на нем, вернусь, не вернусь, вернусь, не вернусь. Последний лепесток оказался вернусь. И вот я. Иногда вдруг я ее во сне вижу. Она была такая медно-каштановая. О, голова у нее была. Чудесные волосы. Шли к ней очень. Нет, она была эффектная женщина. Очень, очень.
Хотя женщины здесь потом становятся со временем жестче. Георгий Степанович, а вы же тоже жестче стали?
Я? Не знаю, это судить не мне. Судить
людям. Что? Жестче навряд ли?
Левый крест, Жонский, он ушел в историю. Но есть крест, который он пронес с честью и достоинством через всю жизнь. Огромную жизнь мужественного человека.
У меня много лауреатских, КГБ, МВД.
Вот они у меня все.
О, да, российская, Давженко и так далее.
Вот мы их разместили все.
Вроде у Леонида Ильича.
Вот в таком порядке примерно.
А это их извинение, понимаете, своеобразное. Это фас. Но полагается и профиль.